Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, 11 утра. Это означает, что в эфире передача «Главная тема» на радио ТЭЛС. Ее бессменный ведущий, я надеюсь, по крайней мере, на это, Владислав Юртов. С вами, как и всегда, начинает рабочую неделю. У кого-то она сегодня заканчивается, но мы начинаем понедельник, мы начинаем новую неделю с передачи «Главная тема» про баптистов. О баптистах, и у нас и ведущие баптисты, то бишь я, у нас и гости баптисты. Все мы такие евангельские христиане-баптисты. Хотим, чтобы вы знали нас больше, знали нас лучше, не боялись нас, любили нас. А мы, в свою очередь, от всего сердца, от всей души любим всех вас. Аминь. У нас сегодня в гостях человек, который долго-долго тоже отказывался. Как вы заметили, наверное, друзья, ко мне в последнее время часто приходят люди, которые долго-долго отказывались, но вот их оборона оказалась пробита, и они все-таки оказались здесь, на радио ТЭЛС, в нашей студии. Владимир Петрович Кашалаба, здравствуйте, Владимир Петрович.
Здравствуйте.
Регент хора Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, Поклонная гора в Санкт-Петербурге, замечательный кларнетист, правильно?
Правильно.
Играет на кларнете, а я в свое время когда-то играл на трубе в музыкальной школе, так что мы с вами почти коллеги в некотором отношении. Ну и все остальное он себе расскажет самостоятельно, потому что это новый человек в нашей студии, и мы не особо, наверное, хорошо знаем друг друга, хоть и ходим в одну церковь. Поэтому для меня многие вещи тоже будут вновь. Но пока, друзья, я вам напомню, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996. Мобильное приложение «Радио ТЭЛС» также позволяет вам нас слушать, писать нам в прямой эфир какие-то комментарии, вопросы. Также, друзья, мы делаем вещание, прямое видеовещание на нашем канале на YouTube, в социальных сетях. Я сделаю сейчас перепост еще и на своей странице в Facebook и ВКонтакте, чтобы вы могли нас наблюдать, посмотреть на Владимира Петровича, на этого импозантного мужчину. Почти мушкетера. Вот, друзья.
Он уже говорит о моем возрасте, я так
чувствую. Да, кстати говоря, друзья, помимо номера 7715, на который вы сможете послать короткую смс в виде ТЭЛС, пробел, сумма ваших пожертвований, в социальной сети ВКонтакте, на нашей странице «Радио ТЭЛС» тоже есть клавиша «Пожертвовать», нажав на которую, вы можете перевести нам любую удобную для вас, любую удобную для вас и для нас сумму. Владимир Петрович Кашалаба, откуда такая интересная фамилия?
Украинская фамилия.
Украинская?
Полдеревни Кашалаба.
Так, и деревня тоже так называется, Кашалаба?
Нет, сейчас попытаюсь по-украински сказать. Велика Вильшаниця, вот так.
Ужас, вы знаете, у меня сестра тоже старше живет на Украине или в Украине, да? И когда она начинает разговаривать по-украински со мной, для меня это просто какой-то взрыв мозга. Я не понимаю буквально ничего, хотя помню, что когда-то общался с поляками, и вот их польскую речь на слух я воспринимал почему-то гораздо легче. Меньше стресса я испытывал при прослушивании этой речи, чем почему-то про украинское. Очень красиво, но почти ничего не понятно.
Ну, это индивидуально.
Индивидуально?
Скажем, да.
Хорошо.
Я-то вообще-то родился не на Украине, я родился в Краснодаре. Это мой родной город.
Но попали на Украину?
Нет, я не попал на Украину, я просто отец мой украинец.
Ах, вот оно что.
Оттуда, да.
Расскажите, пожалуйста, про ваш путь к Богу и ваше движение вот в музыке, в творчество. Угу. С самого начала.
Так, мой путь к Богу. Ну, можно так сказать, я уже учился в консерватории, уже закончил консерваторию, здесь, питерскую, и... Как бы у меня очень много было, это были конец 80-х, у меня очень много было вопросов вообще по поводу мироздания, так скажем. Вот. Эти вопросы были даже еще в юношеском возрасте, а после окончания консерватории, когда у меня уже так не очень все получалось, то, чего я хотел, и я представил свою жизнь, что она будет протекать вот так вот все время однообразно, мне как-то скучно стало. Вот, и поэтому я пытался узнать, как это все мир устроен вообще, кто вообще ведет этот мир и как это все, на чем зиждется, пока мне было непонятно, потому что я был воспитан в социалистическом обществе. И вот мы поехали с оркестром в Южную Корею, началось с этого, и это были мои первые гастроли. И там нам подарили по Библии, подарили всему оркестру и еще несколько, каждому несколько экземпляров Нового Завета. И вот интересно очень, там в Новом Завете на первой страничке там открываешь, и там было написано «Принесение в дар». Вот. И ну, мне объяснили, что это, вот эти вот Новые Заветы нужно дарить вообще. Вот, это нормально, как бы тогда вот просто. И я помню, что приехав в Санкт-Петербург из гастролей, я что-то вот пораздарил этих Новых Заветов огромное. Мне все на пол оркестра там надавало этих, я их всех брал и вез обратно и вот просто раздаривал. Ну, принесение в дар, значит, просто так принято, все. Я вот стал читать Библию специально, чтобы доказать, что Бога нет.
Даже так?
Да, мне вот специально хотелось, что вот с этой целью, с первой страницы, все там, бытие там и так далее. И вот первые мои ощущения были, что Бог совсем несправедлив.
А если вы хотели доказать, что Бога нет, зачем вы же раздавали эти Новые Заветы?
А, просто чисто вот как бы, ну, так принято и все. Вот мне сказали, так принято, надо вот все. Угу. И, то есть я сам не знаю того, что занимался евангелизмом. Вот как бы так. Ну и стал читать, смотреть это все. И, в общем, я был, когда я Ветхий Завет читал, у меня было очень много вопросов, неотвеченных, скажем так, об устройстве и так далее. Но я уже чувствовал, что вот с чем-то я сталкиваюсь таким большим, важным и все такое. Вот. И впоследствии, ну, а у меня уже получилось, что теща моя, мы вместе с ней жили, она ходила в баптистскую церковь, вот, и она вообще-то дочь пастора, дочь проповедника, вот. Но я об этом ничего не знал, конечно, когда женился.
А жена ваша была верующая?
Нет.
Нет?
Нет, мы оба были совсем вот как бы никакие в этом плане. И получается так, что вот у меня к теще очень много вопросов было. У нас уже сын взрослый достаточно был, старший. Вот. Она его водила в церковь, в эту баптистскую. Но мы не возражали, кстати. Вот. Но вопросов много было. И я вот все время с ней спорил, доказывал, что вот Бог не прав, вот такой вот все, нехороший Бог там и все прочее. Угу.
Вопрос немножко не по теме, но важный. Почему некоторые неверующие родители все-таки позволяют своим, скажем, мамам, папам, то есть бабушкам, да, своих детей водить их в церковь, хотя сами они категорически неверующие. То есть какая мотивация-то была в этом?
У нас мотивация такая была, что ничему плохому на самом деле научить не могут.
Они лучше хотят в церкви, чем на улице, так?
Наверное, так, да. Наверное, так, да. Ну и потом, жена, вот у меня тоже, как бы сказать, если так можно сказать, корни какие-то тоже были. Мои дедушка с бабушкой, они были баптисты. Вот. И, а у моей жены, мы этого не знали, я вообще всю жизнь прожил, вообще этого ничего не знал абсолютно. Я к ним ездил, здоровался, там разговаривал, там все прочее, но никто не знал, что вот как бы они баптисты, я не знал об этом.
И не было Библии у них, не было ничего такого?
Ничего я об этом вообще не знал, вот. Просто некоторые были странные вещи, скажем так. Ну, все их, за исключением тети моей, там трое детей, вот у бабушки были, по моей, по отцовской линии, вот они приезжали, они вели абсолютно светский образ жизни, за исключением вот тети, вот. От тети я что-то там такое слышал, вот, но вот практически я ни от отца, ни вообще от кого не слышал о Боге вообще ничего, абсолютно. Вот, но просто я узнал, что вот дедушка и бабушка молились за меня, что, ну, вообще за отца, за всю семью там и все прочее. Вот. И со стороны жены тоже, получается, вот дедушка-проповедник. Он даже в тюрьме сидел за это.
Я не специалист, но говорят, что ДНК наиболее остро передается через поколение, да, и получается, что духовная ДНК, да?
Хорошо бы, если так.
Тоже через поколение передалось вам, да?
Да. Но получается так, что вот у меня эти вопросы были. Я с тещей все время там спорил по этому поводу, но детям мы не запрещали. Вот один раз я пошел в церковь вместе с сыном. Просто мне было интересно на праздник. И вот тогда я услышал первый раз проповедь. Мне это очень коснулось, серьезно очень коснулось. Вот. И потом мы пришли с женой после этого, второй раз уже с женой пришли и вместе покаялись.
Сколько лет вам было?
Мне было 30 лет.
30 лет, ну, довольно такой значительный возраст уже, да вы да. сформировавшийся полностью был человек, были человек. Слушайте, ну, на самом деле же вы сталкивались с религией и учась в музыкальной школе, и в консерватории, ведь многие композиторы известные, да, они писали произведения исключительно для церкви, ну, предполагали, что, да, эти произведения будут играться в церкви, так? Да, у вас никогда вопросов не возникало, что это за... Слово такое, там, оратория, еще что-нибудь такое.
Дело в том, что я инструменталист, и поэтому мы это только касались так слегка, чуть-чуть, конечно. Ну да, конечно, мы историю музыки проходили, там музыкальная литература в школе, все это прочее было. Вот, но как-то не придавали этого значения, и даже вот, ну, например, «Реквием Моцарта», да, вот о нем это ну, типичный вариант, да, это вот все, что вспоминается в первую очередь, допустим. Там мистицизм больше был. Вот да, пришел какой-то человек к Моцарту, какой-то заказал эту вещь, там все, а потом он как бы сам, ну, уже был на, получается, ну, для себя написал практически реквием, так получается. Этот заказ был тайный, Моцарт не должен был там ничего раскрывать и так далее. Там, ну, в общем, какой-то особый такой мистицизм был, но никогда я не задумывался вот о Боге, для чего этот трек? Да, ну вот просто на похороны все, вот так, практически. Думаете... Мысль работала так.
Угу. Вы не думаете, что Бог с вами работал уже тогда в консерватории, когда вы в эти музыкальные произведения все равно как-то... Эти же слова как-то должны были откликаться, незнакомые, реквием, оратория, еще что-нибудь в вашей душе, нет?
В ноль вообще.
Вообще ноль.
Ничего, в ноль.
И даже не возникало желания открыть словарь иностранных слов и посмотреть, что это означает?
Ну, открывал, смотрел, но это вот мимо меня абсолютно было. Просто мимо.
Каким образом инструменталист, кларнетист вдруг становится регентом хора?
А вот я считаю, что Бог меня готовил к этому постепенно. Получилось так, что я очень любил дирижировать. И в училище, когда я учился в Краснодарском училище, я, у нас очень интересный был преподаватель, он директор училища был. И вот он у меня был по дирижированию. У нас было дирижирование, но...
Ну, как у всех, в музыкальной школе, по-моему, есть такой предмет у всех.
В музыкальной школе нет, а вот в училище у некоторых есть, у некоторых нет. Я же был, как бы, выходил из училища, как бы, я должен был быть специалистом. Дирижер духового оркестра у меня еще специальность была такая, получается. И мы дирижировали духовым оркестром. Ну, у нас был очень большой оркестр, джаз-бенд такой даже, я бы сказал. У меня там была куча саксофонов, там бас-гитара была, там все такое, ударная установка, все дела. Там 100 человек оркестр примерно. Вот такая вот история. И мы писали аранжировки для этого оркестра сами и дирижировали этим всем. И мне было очень интересно это. Вот. То есть я как бы дирижирование... но пришлось переквалифицироваться на регента, да.
Это, ну, вот... это уже в церкви уже, когда...
Да. Ну, просто интересно получилось так, что братья мне в церкви предложили, говорит, вот у нас нужно заниматься молодежью, давай это самое, подирижируй. Ну, давайте, давайте, все. Я, мне сказали, я пришел, все, попробовал, писал аранжировки там для хора, там все прочее, вникал в это сам, вот, и... Как бы так вот привлекли, мне интересно.
Привлекся, да?
Да.
Можно ли сказать, что для вас это участие в музыкальной жизни церкви, это был ваш личный способ познания Бога, да, что вы через музыку узнавали лучше и понимали Бога?
Я бы сказал так. Вот интересный был эпизод в моей жизни, когда еще мы были неверующими с женой, и мы очень хотели везде играть. И вот была миссия как раз в Калеве-Лехтине, там несколько лет подряд, там 89-й, 90-й, 91-й. И вот в 90-м, когда еще мы были совсем неверующие, но теща уже была в этой церкви, мы предлагали себя, чтобы как бы мы участвовали. Ну, мы могли сыграть там какие-то произведения классические там, и так далее. Я на кларнете, жена на фортепиано. Вот. Но вот пастор, Петр Борисович Коновальчик тогда был пастор, он, когда теща обратилась вот с этим предложением, он сказал, ну, надо, чтобы сначала они уверовали, а потом служили. Вот эта вот позиция, вначале произошло то, что мы познали Бога, вот, а потом уже все остальное, служение, хор, там, это все, это уже, я считаю, что Бога не познаешь вот этим служением абсолютно. Нет, это вот вначале было рождение свыше, а потом уже все остальное.
Но вам помогает в ваших отношениях с Богом сейчас и вот именно музыка?
Конечно, конечно.
Каким образом?
Музыка – это чувство. Это чувство, и это часть, очень большая часть таких каких-то особых отношений с Богом, так бы я сказал.
Вот мы плавно подошли к вопросу, к нашему первому, да, почему вообще в церкви надо петь-то, для чего? Мы знаем, что в церкви служат Богу, да, там что-то ставят, там какие-то проповеди говорят, что-то там происходит такое, но петь-то зачем?
Петь зачем? Когда мы говорим, мы что-то выражаем, да, ну, вот по отношению к Богу, ну, если мы обращаемся к Богу в молитве, когда мы поем, это та же молитва, может быть, да, только она... уже облечена в музыку, облечена в какую-то, совершенно необычную вещь, так скажем. Ну, слово – это основное, конечно. Музыка, я считаю, что музыка подчинена слову, должна быть. Должна быть. Вот. Но это дополнительное, как бы дополнительный инструмент для того, чтобы облекать это слово в какую-то, ну, может быть, обертку, так скажем, красивую или ну, хорошую. Вот такой вот момент у меня. Непосредственно музыка, если взять инструментальную музыку, это вот уже отдельная история, это, как бы сказать, об этом нужно говорить отдельно. Это тоже может быть выражение какой-то своих чувств, своего восприятия мира и так далее, и всего прочего. Но своеобразное, так скажем.
У меня были гости некоторые, с которыми мы тоже говорили про музыку, и вот был такой вопрос, и бывает ли музыка христианская и нехристианская? И обычно люди отвечают, что нет, мол, да, музыка – это всего лишь музыка, это выражение там, чего-то там. Но опять же, вы, как человек, закончивший консерваторию, знаете, что некоторые композиторы писали музыку именно духовную. Да? То есть они изначально предполагали, что эта музыка их выражает их религиозное чувство. Да? Так все-таки бывает музыка христианская или нет? Именно музыка без слов.
Я понял. Вопрос подвохом, конечно, да. Но я бы все-таки сказал «да». Вот какой момент. Ведь когда... композитор что-то хочет выразить, может, вполне возможно, что мы может, можем слушать музыку и ну, как бы, придавать ей немножко другое значение, чем то, которое хотел вложить туда композитор. Вот это очень важный момент, что хотел вложить туда композитор. Например, возьмем вот группу «Энигма», да? Вот, возьмем такую вещь. Ну, многие слышали, знают.
Очень классная музыка, если не знать, да, подробностей.
Вот смотрите, интересный момент. Основатель этого всего – это Майкл Криту. Значит, что он сделал? Он взял григорианские хоралы, записанные григорианские хоралы, мюнхенским хором. Ну, это акапельное. История. То есть это запись акапельная. Он их взял и совершенно свободно начал включать как сэмплы в своей обработке. Вот. И, кстати, потом они выставили ему счет, потому что он это сделал просто нагло, совершенно без прав там и без всего. Вот. И совершенно извратил то, что делали люди, совершенно извратив. И он выплатил там большую компенсацию, там что-то я слышал, ну, читал, около 5 миллионов долларов там он заплатил за то, что вот он сделал, вот. Но он заработал гораздо больше. Но вот смотрите, какая интересная вещь. Люди записывали одно, да, ну, вот использование этих фрагментов совершенно, ну, изменило все. Там же, если взять тексты, там обращение к родоначальнику садомазохизма, например, сад димуа, сад муа, сад скажи, сад ответь, там и так далее. Там очень много таких вещей, которые подвергают сомнению вообще вот все, что написано, понимаете?
Ну, смешивает две совершенно несмешиваемые вещи. Да.
Это григорианские хоралы, которые были записаны мюнхенским хором, и, понимаете, они совершенно приобрели ну, другое совершенно мироощущение, так скажем, вот человек, который слышит все. Да, это талантливо сделано, очень талантливо. Вот. Но вот когда начинаешь читать эти тексты, ну, смотреть внимательно, слушать и понимать, что к чему, и направленность вот этого всего, она изменилась совершенно просто. Это уже не к Богу обращение, прямо скажем.
Да, значит, бывает все-таки музыка христианская, да. И не христианской.
Как но это с текстами. Я вот извиняюсь, да, это все с текстами. А если взять без текстов музыку, я думаю, что... Ведь смотрите, какой момент. Если мы говорим о Христе, о том, что говорил Христос, и о том, что... Вот мы говорим о христианстве, да? Если взять Христа, то его устремление к светлому, так ведь, да?
Угу. Ну да.
К свету, и вот все, что движет к свету, ведь есть тяжелая музыка, которая воспринимается тяжело. Да, я согласен, она воспринимается разными людьми по-разному. Вот. Но все-таки взять вот эту вещь за основу, вот стремление к свету, к радости, к какой-то к положительному моменту, это, я считаю, должно быть, ну, это как бы одно из знамен христианства, так mm-hmm. скажем.
Мы подошли к, плавно, опять же, так незаметно, да, к вашему внутреннему конфликту, по-моему, да, к одному. Вы не воспринимаете как христианскую музыку, да, которая вот играет, ну, тяжелая музыка, рок, например, да, христианский, по вашему мнению, не бывает.
Нет, такого. Разный рок я воспринимаю. Я рок не весь воспринимаю. Например, Диму Бургер, да, вот взять.
Я даже не знаю,
группу.
Кто это такой.
Была такая. Может быть, и есть, но была точно. Вот. Например, там вообще тяжелые варианты. Ну, я считаю, что нужно знать подоплеку. Нужно немножко быть в курсе, что эти люди делали. AC/DC, да, там, это все известно, например, которые там съедали крыс там, да, на сцене и так далее, там, такие вещи делали.
Если взять вот музыку именно этого стиля, mm-hmm. да, вот тяжелый рок, mm-hmm. или очень тяжелый рок, mm-hmm. или какие там еще бывают, габа, еще такой более тяжелый стиль, да, mm-hmm. смесь электронной музыки и тяжелого рока, но человек в этой музыке выражает, может ли человек хорошо в такой музыке выражать свое стремление к Богу или нет? К Христу именно.
Может. Ну, относительно тяжелый, скажем так. Например, он может говорить о... Ну, опять же, там слова есть, да? Мы сейчас говорим... Я не знаю, есть ли вот чистая инструменталка, да, вот в чистом виде сейчас мы... Я думаю, вряд ли мы угу. найдем что-то. Мы сейчас говорим о словах все-таки, да?
Ну, да.
Там
да.
есть слова, все, никуда не денешься. Вот. Если говорится о каких-то тяжестях, которые человек, ну, христианин там переживает там, и так далее, я думаю, почему нет, может такая музыка быть. Но момент какой? Когда наступает, это тяготит, тяжелит, лучше стремиться к свету все-таки, вот так бы я сказал. Угу. Вот я считаю, что очень много, вот ту же взять «Энигму», если ее долго слушать, вот у меня такой термин появился, такой, ну, сленг такой, «бодрый депресняк». Я его часто использую. Очень много музыки в стиле рейв или в стиле, ну, вот там, современный там хаус, да, там и так далее. Очень много музыки, она депрессивная просто сама по себе. Ты ее слушаешь, и ты вот как бы впадаешь в какое-то состояние такое депрессивное. Угу. Музыка может это сделать на человека.
У меня с Энигмой другое слово всплывает в памяти, это такой декаданс музыкальный. Угу. Нет?
Может быть, да. Да, да.
Хорошо, есть хор, да, и мы видим афиши по городу развешаны даже. Вот хор там, духовный хор какой-нибудь, да, христианский. А есть группа прославления.
Угу.
Вот чем они отличаются? И отличаются ли вообще хоть чем-то? Группа прославления от хора? Их да. задача, их цели и...
Существенно отличаются.
Чем?
То кардинально просто. Группа прославления призвана объединить всю общину. Это главная ее цель.
Угу.
Вот. И...
Гипноз такой, да?
Нет, музыкальный. Нет, не гипноз. Нет. Это, я бы так сказал, я бы проще сказал. Это общее пение.
Общее пение?
Да. Общее пение. У нас даже, кстати, в церкви группа общего пения, так и называется одна группа прославления. У нас две группы там.
Группа общего пения?
Да, группа общего пения.
Я что-то не слышал такого.
Так вот как-то, да. Интересно, что... Если говорить о группе прославления, был такой опыт у Кальвина, Жан Кальвин. Значит, что он сделал? Он сочинил, то есть он призвал композитора, профессионального композитора, и, значит, попросил его сочинить на так называемый сборник «Женевская псалтырь». На все псалмы, 150 псалмов, значит, были сочинены мелодии, и, значит, вот вся община пела их без хора. Да. То есть я считаю, что один из основателей групп прославления – это Жан Кальвин. То есть
какая-то была там физгармония, да, на которой играла музыка.
Там, значит, орган, да. Ну, они пели акапельно, кстати, эти вещи. Вот, орган подключался временами, то есть вот так. Mm-hmm. То есть они пели вообще акапельно это все. И что интересно, значит, те, кто хористы там были, бывшие хористы, так скажем, которые пели в хорах там раньше и все прочее, они просили его на праздник спеть что-то хором. Вот он разрешал иногда там вот в этой общине.
А до Калина никто не пел хором в церкви?
Почему? Католическая церковь, лютеранская там. Нет, я говорю как раз о том, что это вот был первый опыт такой вот вообще отказаться от хора. Угу. Наоборот, он отказался от хора. И общему пению придавал такое значение. Лютер придавал тоже общему пению значение. Хоралы, там, знаменитые Лютера, да, вот там он, ну, там много о Лютере писали, что он там какие-то даже мелодии использовал, которые пели в кабаках, там где-то еще, но они были популярны, и вот он привносил это все.
Хорошо, значит, группа прославления, она призывает нас поучаствовать в процессе, да, совместного,
да, в общем,
пения.
Все вместе, абсолютно все.
Но мы же, когда поет ваш хор, ваш конкретный хор, да, поет, угу, мы же тоже подпеваем. Ну, я, по крайней мере, подпеваю.
Ты же не в голос подпеваешь.
Не, ну я подпеваю не громко, у меня голоса просто нет, наверное. Но тем не менее, я же пою вместе с вами тоже. Получается, что и ваш хор тоже призывает к общему пению, нет?
Ну, нет, в хоре, как правило, все сложнее. Те вещи, которые обычно хор поет, за редким исключением, очень трудно вместе спеть общим пением. Вот просто взять, если вот, например, ну, почти любое произведение, которое мы поем, можно какие-то фрагментами это сделать, угу, но вот все не исполнишь. Потому что там деление голосов и так далее, там очень сложно. Кальвин отказывался от хора, почему еще? Потому что в католической церкви очень была популярна полифония. То есть там голос начинал один, потом второй вел, третий, четвертый, мухта и так далее. И получалось так, что смешивались голоса, и непонятно, о чем они поют в итоге. Угу. Ну, очень много такого было. Тем более, учитывая соборы, вот эти вот всю такую благолепность, и это все, там акустика такая, что все сливается. Поэтому часто вообще люди не понимали вообще, о чем поются.
Хорошо, но задачи какие между перед хором стоят?
Перед хором?
Да.
Перед хором задачи такие стоят. Да, я думаю, что не стоит задача в том виде, в котором группа прославления, да, объединить общину. Вот, это вознесение особой хвалы такой, да, вот, Богу, но подготовленными, более-менее подготовленными людьми, скажем так, вот. Это красивые очень вещи, которые тоже вдохновляют людей. Они объединяются уже не участвуя, а объединяются уже как бы в духе. Вот, угу, какой момент, разница в чем. А общее пение, то, скажем, группа прославления, это объединение и в пении, и в духе, все вместе.
А у баптистов и вообще у евангельских христиан, по сути, нет такого понятия, как литургия, да, вот, угу, такого торжественного. Какого.
Она есть, на самом,
ну,
деле.
Ну, я имею в виду такого торжественного, угу, да, вот именно литургического действия, ну, по сути, нету. Можно ли сказать, что хор – это вот такой рудимент, но остатки, да, как слепая кишка, помните, говорит, что это лишняя часть, такая, рудимент. Можно ли сказать, что хор – это вот остатки от той литургии, которую мы, скажем так, просто оставили, да, в своей церкви?
То есть ты хочешь нас назвать аппендицитом, понятно.
Ну, не совсем так, но в каком-то смысле, да, нет?
Я думаю, нет, все-таки. Ну, может быть, отчасти, да. Ну, она же тоже какую-то функцию все-таки несет.
Ну, она нужна, как оказалось, она нужна. Да, что на самом деле это вовсе даже не слепая кишка, там не нужна.
Оказывается, в человеке все нужно, да.
Все нужно, да. И хор тоже нужно. Но можно сказать, что вот хор, да, это остатки от древней литургии, да, от которой, в принципе, Лютер, там, Кальвин, да, они отказались, да, от такой торжественности в пользу более проповеди и простоты. Но хор они оставили как вот то, что, ну, все-таки нужно оставить.
Я считаю так, что без хора тоже можно обойтись. Вот. Мое мнение, что в общине самое главное – это слово, конечно. Угу. Вот. И все подчинено должно быть слову. Все остальное – это украшение или еще какие-то инструменты для того, чтобы славить Бога, для того, чтобы воспевать Его, для того, чтобы превозносить Его, скажем так, если даже не говорить про слово «воспевать», там, «петь» там, и все прочее. Вот, поэтому поклоняться Ему. Угу. Это инструмент. тоже это один из инструментов. Это, можно сказать так, если можно жить в простом здании, да, а можно жить в здании, где есть какие-то еще дополнительные элементы, да, интересные. Если вот ходишь по Петроградской здесь, видишь, что я вначале не понимал, в чем разница. Я прихожу в новый район, да, и не могу понять, что мне некомфортно. А здесь, оказывается, в старых районах каждый этаж отличается. Первый этаж один, второй этаж немножко другой, даже окна просто. Третий этаж уже другие окна. То есть вот эти три этажа, они отличаются. И это вот взгляду как бы дает какую-то дополнительную нагрузку, да? Ну, чисто вот по красоте. Скажем так, и хор – это тоже вот такая часть, которая одно из украшений. Одно из украшений. Вот, и один из инструментов прославления.
Хорошо, я хотел спросить как раз-таки, может ли церковь быть церковью без хора?
Может.
Вы сказали, что может, но а без общего пения может быть церковью оставаться?
Да, такой тоже с подвохом вопросик. Но вообще, если у человека нет голоса, и он может только говорить, а у него повреждены там какие-то связки и все прочее. Почему нет? Может и такая церковь быть. Ведь, смотрите, есть же глухие, да? Ну, слабослышащие.
Да.
Ведь они же не поют.
Они поют руками.
Ну, руками поют. Но это уже немножко другое, да. Это же тоже может существовать, да? Вот так бы я сказал. То есть я не вижу здесь проблем. Может и без пения даже может. Я считаю, что может.
Хорошо, это мое мнение. Я хотел этим передачу закончить на самом деле, но все уже пошло в разнос слегка. Я считаю, что все-таки хоровое пение, да и пение, наверное, группы прославления, раз уж мы их разделяем, да, по функциям и задачам, это тоже проповедь, да. Только выраженная музыкой и таким мелодичным пением, да, мелодичным. Это тоже проповедь. Но вы говорите, что можно отказаться от такой проповеди. Хорошо. Значит ли это, что все те тексты, которые мы поем в церкви, вы проверяете на их соответствие тому богословию, которое вы имеете?
Ну да. И даже если я что-то недопроверил, мне хористы подскажут, если что. А если даже и не хористы, то и проповедники, пресвитеры, они, если что, подскажут, что есть некоторые. У нас, кстати, в общем пении есть некоторые несоответствия.
Да, есть, я знаю. Да-да-да. Но тем не менее мы их поем.
Мы их поем, да. Как бы это вот как раз традиция, да. Например, мы там, допустим, гимны некоторые поем, мы верим, что если мы вот, ну, уже обратились к Богу, то мы уже спасены, да. Там есть некоторые гимны, которые постоянно, ну, как бы задают вопрос: «Господи, а я спасен ли? Там, скажи мне», там, и так далее, там, вот такие вот вещи. Вот, ну, наверное, это некие атавизмы, или «Ой, я грешник бедный», это вот знаменитая песня. Вот. Кстати, очень интересный момент, там была переставлена запятая. Там, например, это, как это говорится, казнить нельзя помиловать, да, вот примерно так. «Ой, я грешник бедный, правда я таков, если Бог бессмертный, не был полон даров». Вот нужно читать вот так вот. Там практически запятая была переставлена.
Да, у нас есть комментарий от Ильи из Ялты, который пишет такой довольно длинный текст, я его прочитаю весь. «Добрый день, спасибо за интересную тему. Я не разделяю музыку на христианскую и нехристианскую. Точка». Не так я эмоцию поставил. «На мой субъективный взгляд, все-таки главное смысл. К примеру, взять таких исполнителей, как Николай Носков, Андрей Макаревич. Их ведь христианами не назовешь, а смысл во многих песнях христианский. У нас просто принято, к сожалению, что если в песне нет слов «Бог», «Иисус», «Аллилуйя», то и песню христианской назвать нельзя. А посмотрите, как на Западе. Во многих песнях о Боге ни слова, но смысл явно христианский». Вот такой комментарий. Что вы скажете?
Есть такие вещи, которые как бы подготавливают, да, вот, к вере, скажем так. Ну, о смысле жизни, да, задумывается человек вот, благодаря этим текстам. Вот. Но я скажу так. Например, вот я взять себя, вот просто возьму себя. Я пришел к Богу как раз не от того, что меня постепенно подготавливал кто-то, а вот я наоборот вообще отрицал все вообще просто. И я вижу, что очень многие люди веруют тогда, ну, уверуют, которые как раз вот противники, которые больше всего отрицают, больше всего это самое отвергают Бога. И вот такие вот больше всего, таких вот легче всего им прийти к Богу. Вот. Поэтому меня беспокоит вот какая вещь. Когда мы смешиваем христианство, христианскую музыку, то есть у нас все смешивается полностью, мы там как бы это все, у нас полный такой же микс получается, и мы не знаем, кто мы вообще на самом деле, христиане, не христиане, да, вроде мы же там что-то делаем добро, мы там делаем какие-то вещи, мы ходим куда-то, помогаем, мы благотворительностью занимаемся, да, вот это опасный момент, поэтому в данном случае я согласен, что есть музыка, трудно ее подразделять, действительно, на христианскую, не христианскую, согласен с этим, что есть глубокий смысл в песнях, есть глубокий смысл и в такой вот светской музыке. И, ну, давайте говорить конкретно, давайте возьмем, расчленим какую-то песню, посмотрим там, есть какой смысл и к чему он приведет. Вот, ну, будем говорить тогда вот так вот. Песни Макаревича, да, и еще других авторов, которые...
Мэрилин Мэнсон. Еще кто-нибудь... Ладно, понял. Спасибо. Вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, у вас еще есть 13 минут буквально, чтобы позвонить Владимиру Петровичу Кашалабе и задать ему какой-то вопрос лично. Он на него, возможно, ответит, если не побоится. Если вы позвоните. Владимир Петрович, я еще когда вас толком-то и не знал, где-то вы мелькали вот так вот на периферии моего зрения. Мне про вас разные истории рассказывали, разные люди. Да. И одна из этих историй была такая, что Владимир Петрович однажды сделал выбор в своей жизни непростой между зарабатыванием денег и служением регентом хора в церкви. Был ли на самом деле такое?
Да, был интересный эпизод. Стоит ли это в эфире рассказывать?
Ну, вкратце, может быть.
Не побоится ли Владимир Петрович? Да, я работал в театре, сейчас он называется Санкт-Петербург-Опера. И параллельно я работал еще в капелле, в оркестре капеллы. И еще работал в музыкальной школе. Вот у меня было 3 места работы. Ну, музыканты, они всегда, или если ты устраиваешься в конкретно какое-то...
Оркестр.
Крутое место. Ну, оркестр, да. Без оркестра никуда не деться, скажем так. Вот. И вот в этих 3 местах я работал. Мне было интересно, кстати, в Санкт-Петербург-Опере. Я был с первого звука там, с основания этого театра. Вот. Он тогда еще назывался вначале Камерный музыкальный театр, потом стал Санкт-Петербург-Опера. И да, вот наступил такой момент, когда я уверовал, и вот братья в церкви предложили мне бросать все работы, все, переходи к нам в церковь. Вот такой вот момент был. Вот. Причем они конкретно говорили, что ну, там будут совсем небольшие деньги. Вот. Ну да, мне пришлось делать такой выбор. Был очень интересный эпизод. Утром я был в театре на репетиции и выдвинули как раз на звание заслуженный деятель искусств, и меня в том числе. Меня объявили при всем оркестре, это сказали. Вот. И еще 2 певца там было, и вот 1 оркестрант. Ну, я играл с оркестром, соло там играл, все такое, была активная жизнь. Вот. И в этот же день... Я пришел вечером на собрание, и перед собранием братья попросили меня, зайди в пресвитерскую, там, и сказали, вот мы хотим, чтобы ты перешел. В один день это все было.
Угу.
Вот. Ну, вот через какое-то время там я пришел в театр и обратился к режиссеру и сказал, что вот так и так. Юрий Исаакович, я ухожу в церковь.
Не попахивает ли это каким-то таким церковным эгоизмом, да, когда люди хотят в церкви, ну, в данном случае с вами, да, такая ситуация была, получить себе классного такого специалиста, да, не думая о том, что интересно ему.
Угу. Ну, я был кот в мешке, на самом деле, для церкви. Я же говорю, я регентом, то есть я регентством не занимался, я хором не занимался, я только начал это, вот как бы у меня получилось вроде так, как бы молодежь пошла за мной, интересно им стало тоже. Ну, и я как бы вместе с ними рос, как бы я вот как бы хотел так, чтобы вместе с ними возрастать, вот так скажем, и в хоровом деле тоже, вот. Хотя слух был, и мне это все нравилось, и я немножко пел, и даже вот я не очень понимал, почему я последний год в театре стал петь какие-то арии там, вместе с солистами там, и все прочее. То есть я вдруг жену там попросил из консерватории брать там партитуры, ой, не партитуры, а, ну, короче, вот арии из опер там всевозможных, то, что я слышал в театре. Конкретно. Она брала клавиры, и вот я это учил. Для чего, непонятно, я сам не мог понять. Для чего я это делаю, ну, совершенствую свой голос, да? Вот, оказывается, вот для церкви я готовил.
Не скучаете по корнету, как по основному своему инструменту, а не по голосу?
Ну, вот очень интересный был у меня эпизод в жизни. Я вообще на кларнете все время играл. То есть я его не бросил, когда ушел в церковь. Вот, просто это было не в такой степени, скажем так, как я это делал в профессиональной части. Вот. Но был эпизод, когда я поездил по миру с миссией одной, которая мне предложила вот играть как кларнетист соло, то есть как сольный кларнетист выступать. И, вот, и это было спустя 14 лет, как я уже не занимался этим профессионально на кларнете. Вот, и я благодарен им, это миссия Good News. Я очень благодарен этой корейской миссии, которая мне очень интересно было с ними. Мы поездили во многих местах, просто в Африке там вообще, в глубинках таких вообще. Причем это люди слушали всю классику там, все прочее. И я вот, мне пришлось там учить...
В набедренных повязках?
Как?
В набедренных повязках.
А, хорошо, раз про набедренные повязки, расскажу интересный эпизод. В Гане мы были, в Акре, и там... У них такой обычай, люди очень простые, было в палатке эта миссия, большая палатка, там 5000 человек в палатке, и когда играешь, если им что-то очень нравится, они выбегают на сцену, и у них деньги, ну, они копеечные там миллионы должны быть, там бумажки, но они вообще ничего не стоят, вот, и они эти бумажки тебе на лоб это самое крепят, прям подбегают во время исполнения этого, бабах на лоб. И вот такие эпизоды были. Причем, если ты начинаешь уворачиваться, они обижаются. То есть у них это вот как бы нормально. И вот миссионеры, которые приезжали туда, вот такая вот история была. Вот, и мне тоже шлепали там на голову там монетки, а там очень жарко, поэтому это все держится на голове, когда играешь. И монетки, и эти купюры. Вот так вот смешно. Так что вот насчет набедренных повязок такая вот вещь была.
Есть церкви, которые отказываются от хора, отказываются от такого акапельного пения в пользу, как я его назвал в анонсе, христианской караоке, да, пускают на экраны тексты песен через проектор, да, какая-то музыка включается, ну и все там, кто как может, подпевают, а может и не подпевают даже. Как вы на это смотрите?
Ну, я бы тут разделил. Например, если говорить про караоке, то мы тоже караоке, потому что мы поем тоже с текстами, которые выведены на экран. Вот. Отказались от сборника, это другой разговор. Вот. Отказались от сборников, которые есть в руках, да. Но иногда аппаратура подводит, бывает такое, и мы достаем сборники и поем по сборникам. Вот. Я бы здесь вот сказал так, что вот чисто группа прославления отказались от хора, да, вот это вот тему бы я, как бы сказать, ну, отделил бы. Это да. Я считаю, что если есть возможность иметь хоровое пение, Оно обогащает, конечно. Это вот, я говорю, это один из вензелей на здании, красивых вензелей, который приятен глазу. Или, скажем, изменение этажа, да, там первый, второй, третий, четвертый, разные этажи, там все прочее. Вот, это красота. Это, я не скажу, что вот с хором церковь ближе к Богу становится. Нет, я думаю, что нет. Но это один из моментов таких прославления Бога тоже, когда в духе соединяется церковь, вот как бы так.
Может, вы так говорите, потому что вы ревнуете по своему роду деятельности?
Мне очень нравится хоровое пение, и я думаю, что ну и хористам это все нравится, мы вовлечены в это дело, нам интересно.
Считаете ли вы, что ваша деятельность, быть регентом, петь, вы же поете, играете на кларнете тоже в церкви mm-hmm. иногда, это ваше служение Богу?
А как еще можно это считать?
Ну, и мне нравится этим заниматься, поэтому я этим занимаюсь.
Ну, конечно, это служение,
то есть проповедники проповедуют, а Владимир Петрович, он играет и поет, да? Это его выражение, его религиозного чувства. Так?
Да, да.
А если вдруг завтра война, если вдруг завтра вам скажут, что, ну, все, Владимир Петрович, мы не нуждаемся больше в хоре, в кларнете в твоем пении, в твоем регенстве, чем Владимир Петрович будет... Как Владимир Петрович будет служить Богу тогда?
А, как будет служить Богу?
Да.
Я об этом не думал. Честно скажу, не думал. Как-то по-другому еще не знаю. Вот, но... Ну, не знаю, я думаю, что все-таки... Когда-то у меня эпизод в жизни наступил такой, что я вообще не стал заниматься музыкой. Ну, чисто вот в зарабатывании денег, скажем так. Вот. И для меня это был какой-то некий такой совершенный шаг, очень трудный. Но он у меня наступил, и я понял, что да нет проблем, можно и так жить. И я думаю, что в служении тоже может такая история произойти. Угу. Вот. Может такое быть, да.
Есть такое движение, которое называется spirituals, угу. да, и gospel.
Да.
Это же, в принципе, тоже хоровое пение.
Угу.
Да или нет?
Но spirituals изначально был не хоровым, нет.
Нет?
Нет. Это просто песнопение, которое пели многие вообще просто вместе, работая, просто вместе работая.
Ну, я имею в виду, когда он же стал атрибутом церковного, там, негритянской церковной культуры, да?
Да-да-да.
А потом уже и вышел за пределы негритянской церковной культуры. Это все-таки хоровое тоже пение. То есть стоит какая-то группа товарищей в этих же балахонах специфических, и также танцуют и поют. Как вы смотрите вот на такое хоровое пение?
Да, классно вообще.
Да?
Да.
Почему вы...
Вот именно это слово употребил.
Почему вы не хотите сделать что-нибудь подобное?
Ну, мы поем spirituals, один мы поем spirituals, вот, есть такое. И даже у нас есть еще собственное произведение, ну, как, собственно, нашего автора, которое написала, сестра написала в стиле spirituals, да, гимн. Вот, и мы его тоже поем. Мне очень нравится, очень хорошо, красиво, интересно.
Почему не становится больше этого?
Не понял.
Почему этого больше пения, ну, такого пения больше не становится?
Не становится таким популярным, что у нас, да, в стране или
нет,
как?
А, нет, почему его не становится больше, в смысле, почему вы его не включаете чаще в свой репертуар?
Ну, потому что это специфическое все-таки, так бы я сказал. Не все мы можем принять.
Просто потому что в церкви много людей старшего возраста, которые не примут такую музыку?
Нет. Я скажу так. Я считаю, что классика, вот это слово означает образец. Я считаю, что это действительно образец. Там воплощено по гармонии, это очень серьезно, по структуре это очень серьезно. Это достижение просто в музыке, большое достижение. Я считаю, что это действительно образец, и поэтому мы стремимся к этому. Вот. А дальше уже все остальное – это уже дополнение. То есть это, как бы сказать, наиболее сосредоточение вот всего самого хорошего, это мое мнение, это классика. Ну, в широком смысле слова. Есть там романтика, да, там романтическая музыка, есть классическая, есть там разные направления. Ну, в широком смысле слова классика, так бы я сказал. Вот. не в узком смысле слова, там классика это только Бах, Гендель, да, там, вот, к примеру, там, нет, в широком смысле слова. Вот. Это сосредоточение всего самого лучшего. Вот. И остальное, мы очень, я, например, очень люблю джаз. Я тоже, я и слушаю рок, и поп, ну, относительный рок, да, вот так скажем, там, арт-рок я слушаю, допустим, люблю. Вот. Я не весь рок слушаю, далеко, совсем не весь. Вот. Какие-то вот то, что слишком тяжело и депрессивно, а депрессивно может быть не только в роке, я скажу так. Я почти не слушаю. Вот. Мне хочется чего-то светлого, мне хочется вот устремления такого радостного, так бы я сказал.
Если у вас какая-то мечта, если она есть у вас, да, такая мечта, каким бы в ваших мечтах должен вот быть хоровое прославление в церкви? Ваш идеал, который пока для вас недостижим, если у вас такой есть.
Угу.
Можете его описать? Буквально одна минута.
Одна минута.
Да.
Ну, я думаю, что вот радости маловато у нас вот в песнопениях. То есть, ну, она есть, конечно, но должна быть радостная музыка. Радостная и сложная в хоровом.
Радостная и интересная. Сложная. То есть, опять же, депрессивности много слишком, да, в нашем хоровом пении?
Не так много. Нет, вот у нас, например, не очень много, но есть грустная музыка. У меня, кстати, само получается сочинять только грустную музыку почему-то. Да. Труднее сочинить радостную.
Мы еще с вами не поговорили о том, что вы сочиняете. Владимир Петрович Кашалаба был у нас сегодня в студии, регент хора Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, кларнетист, просто замечательный человек. Если вы будете приглашать его еще вместе со мной, то я надеюсь, он придет, не будет отказываться от продолжения нашего разговора. Радио ТЭЛС слушайте всегда, мы не заканчиваем свое вещание. Будьте с нами, всем пока.
До свидания.